Хорошо, давайте тогда помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Вот в Библии написано, Иисус сказал, не заботьтесь о завтрашнем дне, потому что день завтрашний сам позаботится о себе. Что это имеется в виду, что завтрашний день сам позаботится о себе? И что значит не заботиться о завтрашнем дне? Не делать что-то от себя, не планировать от себя самого?
Вот смотрите, Господь говорил соответствиями, представительностями по соответствиям. Вот он, например, говорит, что нужно все свое имущество раздать бедным. Когда он разговаривал с этим молодым парнем, который сказал, что исполнил все заповеди, но он имел в виду, что расформировать свои старые представления, а не раздать имущество. Опять же, вот эти вот советы на Горной площади, проповеди, если там тебя ударили по правой щеке, подставь левую, если у тебя там забрали плащ, так отдай ему рубашку. Это все работает только в такой странствующей общине, которая там живет подаяние, если брать буквальное прочтение. Но Господь, опять же, говорил не буквально, Он представителями по соответствиям объяснял вещи внутренние на языком вещей внешних. Я на эту тему, у меня уже было занятие, когда-то я объяснял. То есть, если его взять совсем буквально, то общество должно распасться, превратиться в этих охотников-собирателей, которые будут жить, ну, плодами природы, да и то только в теплом климате. И самое главное, что в нем будут царствовать беззаконие и бандитизм. Потому что если тут не будет ни судов, ни полиции, ну какая полиция, если строить на христианских принципах, что нужно щеку подставлять. И вот поэтому Господь, вот вся его жизнь, вот такое нищенствующее странствование, это было представительство по соответствиям. И поэтому были большие проблемы, как строить жизнь христианам на основании вот Нового Завета. Потому что с Ветхим Заветом там все понятно. Оно ограничивает беззаконие. Она дает заповедь во вторую половину десятисловия, то есть не кради, не прелюбодействуй, не ненавидь ближнего, тем более не убивай его, не воруй, не завидуй. Все в любом общественном строе это будет работать. Что в коммунизме, что в капитализме, что в феодальном, что в рабовладельческом. Но христианство, вот я об этом уже говорил, на самом деле, прежде чем человек станет христианином, ему нужно стать праведным иудеем. Вот когда этот юноша вот в той же притче он с ним разговаривает, он первым делом что спросил? Вот как ты исполнил эти заповеди десятисловия? Он сказал, что я их исполнил. То есть человек сначала исполняет вторую часть заповеди десятисловия, потом Бог для него и в нем исполняет первую часть, потому что человек до тех пор, пока он не преобразован Богом, не может в Бога не только любить его, но даже в него верить. Он не может по-настоящему почитать церковь, он не может по-настоящему праздновать субботу. Он будет выполнять внешние ритуалы, но внутреннее будет там как бы дьявольское. То есть, когда человек приходит к церковь, падший, он приходит, он связан со злыми духами. И пока эти злые духи не будут из него изгнаны, он превращается в истового такого ну, начетчика, богопоклонника, все такое прочее, но во всем его богопоклонении присутствуют дьявольские побуждения, потому что он думает только о себе и только о чувственном. И вот, когда человек начинает исполнять вторую половину десяти заповедей, то есть он прекращает творить зло, то Господь его внутренне от побуждений ко злу очищает. И он, праведный иудей, готов к христианству, когда он полностью очищен, когда у него нет уже вот этих побуждений ко злому, к прелюбодеянию, к зависти, мстительности, к ненависти, к этому. И вот в этот момент он должен раздать все свое, так сказать, иудейство, которое он приобрел, все свои представления, и войти в христианство. Но что значит войти в христианство? Вот без второго божественного пришествия человек не может правильно соблюдать заповеди первого пришествия, потому что все эти заповеди внутренне духовные и говорились по соответствиям. Вот почему... О, Сергей пришел. Вот почему Господь говорит, что должны дождаться моего второго пришествия. И просто эти бедные думали, первые христиане, что вот он завтра-послезавтра придет. А поэтому они вот организовали вот эту иерусалимскую общину, в которую, ну, если он придет завтра-послезавтра, они снесли все же имущество, что у них было, ну, чтобы как бы ежедневное пропитание, и дожидаться. Тут мне рассказали такую историю, какая-то там, ну, в кафе я ходил, там одна девушка, она стала свидетельницей Иеговы, и им сказали, что вот Бог вот завтра придет, второе пришествие. И она сказала, а что там работать-то, если все равно уже, то есть к чему-то, и прекратила работать, то есть жила, я уж не знаю, на что она там жила. И вот это был тот же подход. Ну, если он завтра придет, то что там? И они так жили, пока римляне не разгромили Иерусалим, пока они не разбежались. А в других, в язычниках, то даже это не работало. То есть там они собирались в общины, все, но никто не превосел, как в Иудее, в Иерусалимской общине, чтобы все имущество сносить и жить. Там были и богатые, и бедные. И это все перешло просто в благотворительность. То есть богатые члены делились с бедными членами общины, вдовы, сироты. Но это все было хорошо, но такая система, она сразу начала привлекать кучу бездельников-дармоедов. Знаете, если где-то начинается раздача бесплатного супа, ну вот как яркий пример, что иногда им государство занимается, вот в Соединенных Штатах, велфер, оно же изначально задумывалось как, что вот человек потерял работу. Вот ему нужно как-то прожить. Но он, бедный, горит желанием вернуться на работу. Пока он ее найдет, чтобы семья его не померла с голоду, это еще было время Великой депрессии, то раздают бесплатный суп, там все. А государство начало давать такие фудстемпы. То есть, что ты идешь в супермаркет, берешь там еду, а тебе за это государство в супермаркет выплачивает. В результате получилось так, что в негритянских гетто уже третье поколение, если не четвертое, не работает и живет за счет этого. А фудстемпы они продают и на это наркоту покупают. То есть, и то же самое было в первой христианской церкви. Как только там началась такая вот благотворительность, туда попер вот этот, что называется, люмпен-элемент. Вот как мне рассказывал Вадим, там в Киеве приехал какой-то американский миссионер, но ему община американская платила, чтобы он в Киеве проповедовал. Ну, а понятно, что он будет получать деньги в зависимости от количества, сколько он там наберет. И он такую гениальную схему разработал. Он каждому пришедшему к нему на богослужение выдавал там пару килограмм крупы, ну, полкилограммчика. И все местные алкаши, бомжи и так далее к нему начали собираться, потому что им хорошо, они уже еду там имеют, а деньги могут тратить на водку. И у него такая большая община собралась, все замечательно, только понятно, что им проповедь христианская была до лампочки, а им важно было, что там пшено раздают. Ну и вот точно так же было с этой первой христианской общиной. И... вот почему? Потому что там как бы возвеличиваем блаженные нищие. Это уже потом прибавили духом кто-то, чтобы объяснить. А имелось в виду, что нищие. И значит, что, как один там православный мне рассказывал, говорил, мне так богатых жалко, они не смогут войти на небеса. То есть возникла идея, что единственный способ богатому войти на небеса, это раздать свое имущество. Но если бы это все было хорошо, пока община была маленькая. Ну там кто-то раздал имущество, кто-то не раздал, кто-то внес. А если это пришло на государственный уровень, если бы это стало системой, то государство просто бы развалилось и погибло в экономической катастрофе. Поэтому этим священникам пришлось что-то, какие-то интерпретации придумывать. Ну вот вроде бы блаженны нищие, но духом. Они вообще нищие. И хотя благотворительность оставалась в христианстве как бы господствующей, ну такой любой деятельностью, но все равно вот получалось, знаете, как в том, как мне анекдот такой рассказали, что приходит польский, что приходит к ксензу богатый, ну, человек, говорит, знаете, вот я в молодости был бандитом, убивал людей, грабил, все, а теперь вот я задумался о том, что за это же придется заплатить, наверное. И меня интересует такой вопрос, что вот если я 1,5 миллиона отдам на церковь, мне это все отпустится? Тот на него так смотрит, говорит, ну, знаете, гарантировать я ничего не могу, но на вашем месте я бы рискнул. Да. И вот так вот бывали такие случаи, когда, ну, все это монашество строилось на том, что люди как бы отказывались. Вот если я не могу жить в мире и соблюдать заповеди, как? Вот я должен отказаться от имущества, уйти в, там, жить одиночким, отшельником, все, и тогда я не буду грешить. Но проблема заключалась в том, что если у тебя нет возможности проверить, насколько ты грешен или не грешен, то ты непонятно, говорит, вот, очистился от греха или нет. Потом перевели это в юридическую плоскость, что вот, мол, грех, от греха можно откупиться. Что, как в этом анекдоте, что 1,5 миллиона дашь, и все, и тебя откупят. И священники на себя взяли функцию отпущения грехов. Им приносили деньги, они возлагали руки. Да, они при этом рассказывали, что вот ты покаялся, нужно прекратить делать грех. Это вот было и в православии, и в католицизме. А потом пришла протестанты и сказали, вообще, все, тебе грех отпущен, ты уже спасен. Это я это постоянно эту историю рассказываю, как я общался с одним американским миссионером. И я думал, что эта глупость уже осталась в прошлом. Я ему задал такой вопрос, вот ты грешил, потом покаялся, а если ты дальше грешишь, тебя это осуждает? Нет, конечно, не осуждает, все, ты уже спасен. Я на него смотрел и не мог ему поверить, вот как человек может так думать. Почему? Потому что вот юридическая плоскость, что грех это некое юридическое деяние, от которого можно откупиться, а не понимание, что это болезнь, которой нужно вылечиться. И что грех отпущен только тогда, когда тебя больше не тянет его совершать. Почему? Потому что человек не может очистить внутреннее состояние своего духа. Он может только пресечь их проявление наружу. И вот когда человек находится в таком состоянии, что он пресекает это, дух зла, то есть его побуждение, потому что всякое наше побуждение, это конкретно ассоциировано с нами духом. И вот эти злые духи начинают страдать, что они могут через человека реализовывать в действие свои похоти. И они тогда от него отходят. Но тут человек должен запустить внутрь Господа. А как? То есть он должен его принимать как своего Бога и Спасителя. Раз. И во-вторых, он должен понимать, что он борется с грехами не ради чего другого, даже не ради того, чтобы его впустили в рай, а потому что это зло. То есть, потому что это зло против Бога. Вот сначала веришь, что Иисус Христос твой Бог, а потом ты борешься против Него, как зла, как ну, грехов против Него. И вот тогда он входит, то есть он как входит, к тебе присоединяются добрые духи, потом ангелы, и он в них присутствует, и уже не впускает злых духов вернуться. Иначе получается, вот как в той притче, что если он ушел из тебя, а потом скитался по безводным местам, голодный, а потом возвращается, видит твой дом выметенным и прибранным, и сам входит и приводит всем злейших.
С собой еще
приводим. Да. То есть, по сути, христианство имело в виду, что праведный иудей просто становится нищим, действительно, духом. То есть он свою иудейскость отходит и принимает духовное от Господа, но в его втором пришествии. Потому что, опять же, подчеркну, пока эти принципы, ну, заповеди Евангелия не были объяснены, люди не могли понять, что же дальше. Может, действительно нужно раздать свое имущество. Может, действительно нужно уйти в скитающиеся нищие. Вот вроде вот этого Франциска Ассизского, который был богатым сыном богатого отца, и он полностью отказался от богатого, от богатства, и ушел и начал служить людям. Ну, хорошо отказаться, допустим, когда ты сам нищий или низкооплачиваем, то ты, как говорится, много не теряешь, правильно? Ты отказался, ушел там в монастырь, в послушники, все, потому что, ну, пролетарию нечего терять, кроме своих цепей. Наоборот, цепи, каждый подденный труд ты сбросил, а нашел тех, кто тебя кормит, потому что ты называешься христианином, а богатые члены общины вот на тебя отстегивают, тебя кормят, и ты уже счастлив. Но все-то не могут такими стать. И христианство, оно так и осталось, что сначала человек проходит через духовное иудейство. То есть, а что такое иудейство? Вот все вот эти вот бесчисленные ограничения и так далее, они все тоже должны пониматься духовно. Вот иудейство начиналось с этих, с 10 заповедей. Вот когда ни с похода, ни с вывода из Египта, ни с там в пустыне пребывания. А когда Иегова, то есть сущий, дал Моисею скрижали, заключил вот с иудейской церковью, с иудейским народом договор, что вы исполняете вторую часть скрижали, а я для вас исполняю первую. А все остальное это уже были дополнения. То есть они должны были, например, вот эти все ограничения на некошерную пищу и так далее исполнять потому, что церковь тогда была представительствующей по соответствиям. То есть договор этот мог быть исполнен только во время первого пришествия Господня. Вот когда он пришел, он принес духовную божественную любовь, вернее, в себе создал благолюбие. И вот из этого благолюбия он мог всех тех, кто жил от времен падения древнейшей церкви, которые были в древней церкви, в ромейской церкви, потом в иудейской церкви, если они были праведными, он мог их исполнить новой волей через это благолюбие и ввести их в небо духовное и сделать ангелами духовными. А до этого они должны были смиряться, поститься и исполнять внешние заповеди. Вот как в иудейской церкви все эти ограничения. Не есть свинины, не делать того, не делать того. Подчиняться тому, что тебе говорят. И если бы весь народ, вот, приняв вот эти вот 10 заповедей, начал бы жить по этим 10 заповедям и исполнять вот данные им ограничения, то есть это был у них помощь небесам. Вот в их сознании, в тех местах, где у них все эти ограничения на некошерную еду и так далее были, вот там жили ангелы до первого Господнего пришествия. Почему? На них покоились небеса, потому что все эти действия представительствовали по соответствиям вещи духовные. А потом, когда Господь совершил свое первое пришествие, прославление и так далее, он очистил. То есть вот если бы иудеи с самого начала, все, весь народ соблюдал эти заповеди, а те, кто не соблюдал, с ними поступали так, как поступали, там, побивание камнями и так далее. Ведь нам говорят, вот там за супружескую измену это так жестоко побивать камнями. Но это фактически очищение народа. Вот народ перед Богом как единое тело. И когда в нем заводится похоть, зло и так далее, он побивает, устраняет, а народ как единое тело живет. Это вот как в теле, если появилась раковая опухоль, или нарыв, или так далее, его нужно лечить, а не получается так вырвать и провести операцию. И это по отношению раковая опухоль может при этом выпить, как это жестоко. Вы меня лишаете источников питания, убиваете и так далее. Но на самом деле это спасает все тело. И вот, но там это зло нарастало, нарастало, нарастало. И в результате церковь полностью выродилась. Она превратилась в чисто внешние эти богопоклонения. И заповеди уже никто не соблюдал. Не только по отношению ко внешним, но и по отношению к внутренним. И тогда пришел Господь и начал восстанавливать. Ведь он сначала проповедовал восстановление духовного иудейства. Вернее, даже не он. Это начал проповедовать еще Иоанн Креститель. Он говорил иудеям, покайтесь. И когда они приходили, он их спрашивал, ну, всякие там фарисеи, книжники, он спрашивал, порождение ехидны. Кто это вас надоумил сюда приходить? Потому что те подозревали, конечно, что их стиль жизни ведет от гибели. Принесите достойный плод покаяния, иначе погибнете. И потом пришел Господь, и для тех, кто покаялся вот этим покаянием Иоанна Крестителя, он принес духовное просветление иудаизма. И если бы они его приняли, то не понадобилось бы учреждать никакой новой церкви, а иудейская церковь просто переродилась бы и стала Господней. Вот она дождалась своего Мессию. Она приняла его, и она духовно переродилась. Но вот они не захотели, вот как тот юноша, он не захотел раздавать свои внутренние богатства. Он опечалился и ушел. Но те не только не ушли, они еще Мессию распяли. Но Мессия воскрес, и всех верных иудейской церкви, апостолов и так далее. Вот ведь христианство началось с Иерусалима. Оно началось с иудеев, только таких, которые покаялись и просветлились. И только потом оно пошло к язычникам. И, честно говоря, вот апостольская церковь, вот несколько поколений, это все потомки вот этих первых иудеев, которые вошли в христианскую церковь. Ну и язычников, которые согласились подчиняться этим правилам. Когда Господь все эти 400 с чем-то ограничений перевел в духовное. Вот интересно, Павел говорит, что мы тут вас кормим, как младенцев, молоком, а твердой пищей мы питаем только уже людей зрелых. А что такое твердая пища? Вот есть такое послание Варнава, которое не вошло в Новый Завет, да даже послание к евреям, где Павел духовно изъясняет все вот эти вот заповеди иудаизма. А в послании Варнавы там вообще все идет на таком символическом уровне истолкования Ветхого Завета. То есть я думаю, что у них было духовное истолкование Ветхого Завета, вот этой апостольской церкви. И пока оно еще полностью не отделилось от иудаизма. А язычники, наоборот, они принесли туда все это, что потом превратилось и в культ святых, там, и в почитание остатков. То есть они языческое тащили. Они не очищались. Вот ни один праведный иудей никогда в жизни не позволил бы себе поклоняться мертвым остаткам, каким-то этим мощам, или почитать кого-то святым, потому что свят только Бог. Вот вырождение христианской церкви произошло от того, что ее потом наполнили вот эти языческие остаточности. А те первые иудеи, они постепенно растворились в этом большом языческом море, и все это переродилось. И так возникла христианская церковь. Но нам известно, что христианская церковь кончилась во время Никейского собора, то есть когда язычество окончательно возобладало. Когда вот это римляне были помешаны на юридическом аспекте, вот они перевели аспект покаяния как излечения от зла в аспект юридического оправдания. То есть покаялся, там, тебя священник руки наложил, а он как судья, вот у него есть сила прощать грехи. И именно в Риме возникла вот эта вот ересь, ну, римская блудница, не зря она называется, вот эта вот ересь того, что священники обладают возможностью прощать грехи и закрывать и открывать Царство Небесное. Но чтобы как-то вот приспособить церковь к обществу римскому, начали его обкарнывать. Ну, не только тут была проблема с тем, что священников объявили открывающими и закрывающими Царство Божие и так далее, но создали целую систему, как, поклоняясь Евангелию, фактически не исполнять буквально его заповедь. То есть не следовать вот за этими. Вот время от времени людей прорывало. Это не один же был Франциск Ассизский. Франциск Ассизский — это просто тот, который наиболее известный. А время от времени людей прорывало. Они начинали читать вот эти тексты евангельские. И говорят, ну как же? Ну тут же сказано, что не копи себе имущество, что все нужно раздать, что нужно следить, служить ближним и так далее. И они их слетали с катушек и начинали это вот уходить в пустыни. Вот так из них потом монашество сформировалось. Они начинали, как Франциск Ассизский, жить только для ближних. Но Франциск Ассизский спасался от зол жизни. То есть он уж точно не нарушал первую половину. Он не прелюбодействовал, он не лгал, он не завидовал, он не крал, он не лгал. И когда тот же францисканский орден сначала организовался, это был орден нищенствующих. То есть у них не было совершенно никакого имущества. Вот вспомните, был такой фильм «Имя розы». Ну, это достаточно обкорненная экранизация книжки. В книжке это лучше изложено. Вот какой там был вопрос? Принадлежала ли одежда Иисуса Христа ему самому или не принадлежала? То есть тот же вариант, может ли монах иметь собственность или не может. Потом францисканские монастыри прекрасненько себе опять начали собирать земли, заводить собственность. И это все потом пришло в виде социализма. Что вот собственность развращает человека. Если у человека отнять собственность, то он станет счастливым, честным и будет трудиться только ради труда. И возникал вопрос, какую собственность? Собственность на средства производства. Собственность на личное общество. Вообще превратить все это вот в коммуну такую. Чтобы все было общее, у человека не было даже собственной рубашки. Ну, коммунизм. Идеал коммунизма – это все общее. Вот есть некий центр, с которого все это раздается. Но правда оказалось, что когда чиновники в этом центре распоряжаются собственностью, то это еще почище, чем если владеть. Потому что если владеть, то ты отвечаешь за собственность, ей жалко, все. А когда ты чиновник, то ты ее распоряжаешься, тебе не жалко. Сейчас растратили, новое принесут. Где-нибудь еще найдем. То есть вот это вот заблуждение, которое возникло из буквального прочтения евангельских заповедей, в результате в своем этом выродилось в социализм. Но изначально это вот было именно вот как в той первой христианской общине, что все снесли вместе, и теперь вместе будем питаться, потому что вот Господь завтра придет. Но когда Господь пришел, когда состоялось второе пришествие, вот в чем для всякого христианина высочайшая драгоценность книг, данных Господом через Сваденборга. Во-первых, он разъяснил проблему с Троебожием. То есть он четко дал, что вот Иисус Христос – это Бог после прославления, это Бог, в котором Отец – это душа, а Сын – это субстанциональное тело, которое Духом Святым, этим субстанциональным телом, пребывает во всяком живущем на земле, откуда Он его просветляет. То есть из благолюбия, как духовная составляющая божественной любви, в сознании у каждого человека является побуждение сначала к доброму природному, а когда он делает доброе природное, то есть первое доброе природное – это борьба против грехов, как против зла жизни, как греха от Господа. Тогда это доброе природное исполняется добрым духовным, и он получает у себя присутствие Господнего субстанционального. То есть его органические формы сознания, которых доброе благолюбие господствует в истинном форме истинного разумения слова, превращает его в письмена Бога Живого, то есть в органические формы Духа Святого. То есть вот эти все, что в его сознании вот эта новая прививка, знаете, как на дикой яблоне, новая веточка, и она растет, новая крона появляется. И даже если есть ветки от старой кроны, вот эта вот новая крона, это есть присутствие в нем Духа Святого. А второе, что это дало, это понимание всех заповедей, начиная от заповедей Ветхого Завета и кончая духовными заповедями Нового Завета, в той форме, в которой они могут быть приспособлены к исполнению человека в мире. Так, чтобы человек постоянно не вступал в конфликт с окружающими, с экономическими законами, с общественными законами. То есть человек новой церкви может исполнять все заповеди Нового Завета так, внутренне духовно, что он прекрасно вписывается в любую экономическую систему. Что капитализм, что коммунизм, там, что рабовладельческое общество и так далее. Потому что он понимает, как ему надо жить правильно. Опять же, если человек может что-то понять неправильно, он может понять неправильно. И это часто так и происходит в новой церкви. Как, например, там один из первых принявших это учение, он был плантатором на Ямайке. И это еще конец 18 века. И он приехал, а потом, когда он это начитался, он всех своих рабов освободил, раздал ему все земли, и раздал все земли своим рабам, а сам его приятель дал ему хижину на своем участке, и вот он нищим жил в этой хижине. Ну, такое понимание тоже было. Опять же, там иногда прорывает, начинает говорить, вот там подлинный человек новой церкви, он не должен употреблять алкоголя. И начинают доказывать. Потом еще что-нибудь в этом роде. Некоторые, вот мы хотим быть небесными. А как небесные? Вот Седмор пишет, что небесные ходили босиком. Если мы будем ходить босиком, то может мы тоже уже будем как эти небесные, может уже будем небесные. То есть и в новой церкви остается возможность ложного понимания, если человек не прилежно не изучает, не строит свое рассудочное, не освобождается, то есть не раздает свое старое имущество внутренне нищим, а наоборот пытается тащить его в новую церковь. Но все равно христианин в новой церкви, вот это втором божественном пришествии, он может исполнить все заповеди Евангелия буквальнее, то есть первого пришествия правильно, потому что он рассудочно может понимать их из книг Нового Откровения так, что он прекрасно вписывается во внешнее, социальное, там, природное и так далее. Вот если он читает, что нужно раздать там все имущество бедным, он идет к тексту латинского слова и читает, что при этом и значит. Если он читает, что нужно там отдать, если у тебя взяли плащ, отдать рубашку, он идет к латинскому слову и читает, что это значит духовно, и у него отпадает проблема с тем, что он не исполняет этого буквально. Только лишь бы он развивал в себе рассудочное, и лишь бы он, ну, учился это все понимать. Ну, вот так вот.
Насчет завтрашнего дня. Ну, не думать о завтрашнем
дне. О завтрашнем дне то же самое. То есть, по-внутреннему это относится к тому, что человек не должен строить себе всеобъемлющих гипотез. То есть, когда он себе составляет, вот он читает латинское слово, читает Ветхий и Новый Завет через него, и он себе составляет какие-то представления, да? Вот это называется доктрина или же учение. Но он должен, вот как манна, вот на сегодня, это как барбочая гипотеза, он не должен абсолютизировать это учение, думать, что он уже постиг всю истину, а понимать, что это его ежедневное пропитание на сегодня. То есть вот сейчас он понимает так. Но завтра, вот как манна портилась под конец дня, завтра это все испортится, а Господь даст новое понимание. А если старая манна останется, то она будет, у него будет соблазн есть эту манну, и он еще ее и отравится, потому что она испортилась. Или как вот в этой притче, там, когда богатый человек получил колоссальный урожай, собрал его и начал прикидывать, что я вот сейчас построю множество амбаров сложу, и на много лет будет пить гулять душа моя. А ему говорят: безумные сегодня ночью за тобой придут и что, заберут душу твою, и кому достанется все, что ты собрал. То есть вот в самом внутреннем духовном смысле это значит это. Но и в практической жизни это можно применять. То есть человек должен верить в божественное провидение. Он должен заготовлять на завтра, что, ну вот, как бы что-то собирать, какую-то подушку делать, но он не должен это абсолютизировать, он не должен думать, что он навсегда себе все обеспечил. Он должен понимать, что завтра божественное провидение будет такое, ураган придет, война начнется, инфляция, все твои накопления сгорят, но что Господь о тебе завтра позаботится. Если Он тебе сегодня дал хлеба, то Он тебе и завтра даст хлеба, если то на то будет его божественное провидение. Вот это можно понимать и так, эту заповедь. То есть любая заповедь в слове имеет многомерное значение. То есть есть значение, относящееся к богословскому накоплению, там, то есть созданию доктрины веры. Есть даже то, что относится к личному жизни, но это надо привлекать, опять же, понятие о божественном провидении. Что Господь каждую минуту заботится о человеке, и что если Он провидением дал тебе сегодня это, то ты не должен постоянно ночами не спать, а что будет завтра, что произойдет завтра, что свалится. Да, да. Даст Бог день, даст Бог пищу. Даже если сегодня началась война, ты должен понимать, что завтра, да, возможно, ты погибнешь на этой войне, но значит, на то было божественное провидение. Или ты там умрешь от голода, когда все вокруг. Но если Господь решит, что твоя жизнь должна продлиться, то Он тебе твою пищу найдет. Вот. Я приведу такой пример, это из биографии, такой реальный. Там был такой писатель Виктор Некрасов. И у его матери было два сына, и они жили во Франции. Они дворяне были, естественно. И потом они зачем-то приехали в Россию в 16-м году. И как раз попали, вот они в Киеве жили, попали в эту революцию. И старший сын, он ходил, у него были, ну, в сумке французские книжки. Ну, лет 16 было. И его солдаты остановили, нашли книжки на иностранном языке о шпионе, запоролись под шампалами. И по идее и мать с младшим сыном тоже должны были сгинуть. Но мать жила там, к ним в квартиру подселили, знаете, тогда подселяли какого-то работника ЧК. А этот работник ЧК, ну, она была врачом. А этот работник ЧК, ну, понятно, всегда приятно иметь своего домашнего врача у себя дома. И этот работник ЧК фактически сохранил и мать, и младшего сына от уничтожения. Она его лечила, и они так жили. И вот как бы Господь позаботился, да? А если бы не поселил вот этого чекиста, то они бы разделили судьбу старшего сына. Но у старшего сына, видимо, такое уже было божественное провидение, что он должен был уйти, чтобы тут не мучиться, чтобы не это, уйти в вечность. Потому что он бы, я так думаю, что он бы в этой жизни не принял, и тут бы не смог прижиться. А мать, младший сын как-то смогли. Младший сын со временем стал... пошел на войну, там стал офицером саперного батальона, а потом стал писателем после войны, потом его выкинули из Советского Союза, и он там жил где-то у родственников в Швейцарии, писал. Ну вот Господь и сохранил ее, и его, и он внес свою лепту вот в культуру, его книжки, они составляют достаточно интересную и значительную часть культуры, вот русской, я бы сказал так, Украины, русскоязычно-украинской, потому что он был киевским писателем, он был в этом, в союзе писателей именно Украины, и вот он, от него остались книжки, он нес свою лепту в культуру, вот так вот. То есть нужно полагаться на божественное провидение, потому что человек атеист, он постоянно, или даже человек вроде бы верующий, но который не верит в божественное провидение во всякой частности, он постоянно переживает, а что же будет завтра? Завтра я что-то потеряю, что-то разорится, там покалечат, еще что-то. И это его постоянно мучает. Он ночей не спит, вот думает, что же будет дальше. И постоянно вот этот ужас на его жизни накладывается. А человек верующий, он все относит на Господа. Господь всем управляет до последней частности. Если надо будет, он обо мне позаботится. А если божественное провидение будет такое, что я должен буду идти, ну, значит, такое божественное провидение, потому что он во всем взирает только к духовному доброму. Ну, вот так вот.
Да, спасибо.
Саша, у меня есть вопрос.
Да, можно? Можно, конечно.
Ну вот понятие такое о подсознании, как-то это связано с гипнозом. Существует же, все знают, что существуют гипнотические состояния у человека, то есть есть гипнотизеры, которые это могут делать, вызывает это подсознание. Вот как это на основе нашего учения можно как бы определить, что это, как это работает, какие духи там участвуют. Восторженные духи или действительно ангельские какие-то. Может, ответ на этот вопрос.
Ну, согласно латинскому слову, никакой такой внешней материальной вселенной, сосуществующей Богу, не существует. А сознание творится в нисходящей последовательности из самых высших степеней, потом через небесную, потом через духовную, потом через духовно-природную, а потом творится чувственное. Вот на эту тему было целое занятие, где я нашел прямые цитаты в латинском слове, что природное и материальное это означает чувственное. Чувственное более внутреннее – это природное, и более самое внешнее – это материальное. Но оно не только означает, оно так есть и в реальности. То есть нам представляется, что мы живем в некой такой материальной вселенной, в которой управляется по неким таким законам природы, и что все в этом мире неизменно. Вот если работает закон сохранения энергии, закон сохранения вещества. Если у тебя есть 5 хлебов, то они так и останутся 5 хлебами, и через минуты, и через час, и через это. И 5 человек их могут съесть, но не больше. А на самом деле все это только видимость нашего чувственного восприятия, которое отражает наитием духовную реальность. Вот почему вот этот стол существует. Потому что он отражает определенную духовную реальность. Он является воплощением в чувственной форме нашего восприятия определенного рода духовных служений, которые здесь представительствуются вот столом, на котором можно поставить чашки, микрофон, использовать его для чего-то. И вот так же все остальное. И то, что эти предметы имеют продолженность, вот этот стол счет стоит, он будет стоять через час, через два, через три, это только потому, что это постоянно воспроизводится. Каждое следующее мгновение реальность воспроизводится так, что она мало отличается от предыдущей. Она отличается. Вот от этого мы воспринимаем иллюзию движения. Вот этот стол, например, я в свое время этим занимался, этот стол, если его, так сказать, линия по четвертому измерению параллельна нашей линии, то он кажется неподвижным. А если вдруг его линия отклонится с помощью каких-то воздействий, ну его хватит, понесут, то он будет нам казаться движущимся. Хотя на самом деле всякое новое мгновение возникает его разное положение, вот как в этих, знаете, такие блокнотик человека нарисует в наших различных фазах движения, а потом быстро перелистывает и создается впечатление, что человечек машет руками, там, палкой и так далее. И, соответственно, когда человек отрешается от этого, во-первых, это чувственное может меняться, причем любым образом. Вот мы это уже разбирали, гипноз. Вот это как бы реальный опыт. Человек загипнотизирует. Что он гипнотизирует? Его отодвигают от его линии чувственного восприятия, более внутреннее. Оттуда, откуда все это формируется. Ему говорят, что его касаются карандашом, говорят, коснулись сигареты. И у него возникает ожог. То есть не ему кажется, что у него возникает ожог, а тот, кто его коснулся, там, зрители все видят, у него возник ожог. Как это может произойти? Оно все видят, что его коснулись карандашом. А ему представляется, что его коснулись горящие сигареты. То есть его представление о реальности воздействует таким образом, что формирует его тело. И не только его тело для его собственного восприятия, но и зрителей, которые находятся вокруг, потому что они тоже где-то живут. А согласитесь, это не хуже, чем размножение хлебов в руках у Господа, когда там 5 хлебов превращаются в 7000. Как это так? От холодного предмета возникает ожог. Это нарушение всех законов природы, как мы их привыкли представлять. Точно так же, вот, когда люди употребляют психоделики, они отрешаются от своего чувства. Вот мы находимся в этой общей для нас всех реальности только потому, что мы полностью сосредоточены на нашем чувственном. А это чувственное – это точка сборки. Вот к нему нанизываются, на него присоединяются влияние множества духов, которые и создают видимость вокруг нас различных чувственных материальных предметов. Опять же, пространство – это чувственное восприятие духов, определенных духовных состояний в том мире. Временная прогрессия – это восприятие вот этого духовного изменения. И Господь это все делает таким образом, чтобы оно нам казалось логически последовательным. Почему? Вот отсюда возникает представление о неких извечных законах природы, что энергия не исчезает и не возникает, сохранение этого материи и так далее. Почему? Потому что через наш чувственный опыт формируется наше чувственное ощущение, а через их осмысление формируется наше рассудочное. Вот когда это рассудочное изучает наш чувственный опыт, и оно получает вот такой вид, например, вот мы взяли чайник, поставили на огонь, и он закипел. Возникает логическая цепочка действий. Всякий раз, когда я ставлю чайник на огонь, он закипает. Всякий раз, когда я его ставлю на лед, он охлаждается. Но это представительствует по соответствиям определенные духовные законы. И через формирование нашего разумения, а потом рассудочного, по этим законам, оно формируется в согласии с этими внутренними духовными законами, которые формируются через, которые проявляются через законы природы, вот эти вот законы внешние. И поэтому, когда, вот как матрица формируется, человек как матрица формируется, да, это можно сравнить вот с отливкой, как металл отливают, то сначала делают форму, форму делают восковую. Потом его забивают опалубкой. А потом туда заливают металл, и воск испаряется, он заполняет всю эту пустоту, которая образовывается от исчезновения вот этой восковой формы, и получается уже там металлическая, золотая, серебряная деталь, медная, какая угодно. И вот точно так же через подчинение нашего чувственного восприятия последовательности законов, которые мы воспринимаем как законы материального мира, формируется вот эта вот форма, да? А потом она берется в опалубку, и в нее заливается металл. Что такое? Все наше сознание, когда мы останавливается наша жизнь, да, в этом мире, мы умираем. Одновременно с формированием нашей внешней природной памяти в нас формируется память внутренняя, духовная. Но мы ее тут не видим. Она присутствует как бы потенциально у нас. А когда человек умер, он, тело его рассыпается. Потому что через тело все это, через чувственное познание формируется внутренняя память. Но так как она пребывает в раздельной степени, то она формируется по соответствию. И тогда, когда все его состояния, природная связь исчезла, духи разошлись, которые организовывали его природное состояние сознания, в том мире начинают возвращаться состояния духовные, которые соответствовали природе. И человек опять в том мире формируется заново, все эти состояния возвращаются, он там как бы заново проживает свою жизнь, формируясь в человека, но он уже живет там духовным, чувственным, по духовным законам. И все, что в нем сформировало вот это вот природное, оно там воплощается в органические формы его сознания и в органические формы его духовного тела, которые полностью подобны представительностями по соответствиям его природным состояниям. То есть задача этих природных состояний – сформировать духовную самостоятельную личность, которая себя бы чувствовала, что она живет отдельно сама по себе от Творца Вселенной. А когда... Вот почему Господь не любит без крайней необходимости проявлять чудеса? Потому что чудеса разрушают вот эту последовательность накопления рассудочного опыта и разумения. И деталь получается кривой. То есть человек перестает мыслить природно-рассудочно. А если нет здорового природно-рассудочного мышления, то сознание рассыпается, и оно не может быть ни просветлено духовно, не может быть в том мире восстановлено духовно в той же последовательности. А чудо оно такое нарушает. Вот помните, когда Господь накормил этих хлебами, Он же не построил всех перед собой, не говорил, вот, смотрите, что я сейчас делаю. Нет, Он как бы брал, лежали 5 хлебов, сидели апостолы, и Он им передавал, передавал и передавал. И только когда это закончилось, они сообразили, что-то чересчур много этих хлебов получилось. Вон, смотрите, сколько корзин. А когда они получали, они были как бы заморожены, они этого не воспринимали как чудо, это было отключено. И очень редко вот тот случай, когда Он шел по воде к ним, вот это было прямое чудо. И это на их сознание оказывало влияние. Вот если вы возьмете чайник, поставите на огонь, а он вдруг покроется ледяной коркой, вы перестанете доверять своему чувственному опыту. Вы не сможете дальше жить в этом направлении. Вот об этом можно рассуждать, об этом говорить. Вот, знаете, бывают такие случаи, когда с тобой что-то случается, как чудо. Да? Это может быть не чудо, может, ты неправильно понял. Вспомните, какой вы стресс при этом переживаете. А если бы это было настоящее чудо? Поэтому, когда люди начинают заниматься, вот употреблять всякие психоделики и так далее, это разрушает их рассудочное мышление. Это на самом деле, да, они получают доступ к внутреннему опыту. Да, они видят то, что это называется внутренней реальностью. То есть они видят те духовные реальности, которые стоят за природными реальностями, которыми природные реальности соответствуют. Но чему это им помогает? Что они делают от этого лучше? Они начинают от этого лучше исполнять заповеди, они становятся лучшими людьми, да ничего подобного. Они просто перестают быть нормальными природными людьми. Вот такой опыт был проведен, психоделики давали животным, например, обезьяна. И обезьяна не сходила с ума, она продолжала жить дальше. Но она, единственное, что произошло, она перестала подчиняться социальным законам стаи. Она начала их полностью игнорировать. И то же происходит с людьми. Люди, которые сели на психоделики, они для общества потерянные люди. Они уже никогда не будут жить по законам социальным, и, соответственно, они не будут соблюдать заповеди. Вот там все эти ашрамы, которые организовывались вокруг ЛСД, ну, тех же хиппари возьмите. Там так называемая свободная любовь, то есть блуд был доведен до максимальной степени. Опять же, хиппари не заморачивались украсть чужое имущество. Был какой-то фильм, там был американский, была община хиппари, и они крали кури у фермера, и фермер их начал отстреливать. Но они думали, ну что, имущество, вот я голодный, что я не могу украсть эту курицу съесть. То есть понятие заповеди, что не кради, у них не было. И то же самое остальное, ложь, ненависть, это только рассказывали какие там хорошие дети цвета, на самом деле там всякое было. И поэтому гипноз очень вреден на самом деле, потому что он разрушает, это фактически, это разновидность магии. Это способ с помощью вербального влияния сделать то, что психоделики делают в химическом. Это разрушить сознание и подчинить сознание. Вот у меня есть такой текст, там человек, который знаком с этим, он описывает, что такое магия, говорит, магия это не о получении предметов из ниоткуда, это не для размножения имущества. Магия это прежде всего подчинение себе сознания других людей. Вот политики иногда используют эту магию. Гитлер был известен таким вот. Он, когда выступал, он буквально подчинял себе сознание людей. Причем это было в невербальное воздействие, потому что там человек, вот он пришел на митинг Гитлера, ну, в смысле на собрание, вышел, и он уже был весь Гитлером, просто это вот. А когда утром он такой не мог просто поверить, что он такую вот чудо-речь слушал. А когда на утром он ее прочел, транскрибированную в газетном листе, он не мог понять, что там такого, потому что там ничего такого особенного не было. Но вот там один свидетель говорит, что невозможно описать влияние глаз Гитлера на человека. Он когда на него смотрел, он полностью подчинял. Еще когда начинал вербально говорить, то человек полностью терял способность самостоятельно себя контролировать, рассудочно анализировать, делать выводы какие-то, критичность всякую. И он так, в общем-то, целые толпы месмеризировал. Вот что такое настоящая магия. А эти шуточки там с касанием карандашом, и пусть даже с размножением хлебов, это достаточно, да, оно разрушает представление человека о последовательности этой реальности. Да, это влияет на его разумение и на формирование его рассудочного. Но вот способность подчинять других людей через вербальное влияние, это гораздо более страшная, гораздо более жуткая магия. Вот Сведморг описывал, что нефилимы, они могли настолько подчинять сознание человека себе, что человек просто у них в куклу превращался. Именно поэтому ни Филимов, ни Господь, когда пришел в своем первом пришествии, еще в детстве, он их низверг в преисподнюю и над ним поставил как бы такую туманную скалу. Потому что если они оттуда вырываются, ни один современный человек ни Филиму сопротивляться не может. Просто на него смотрит, и он как змея его парализует. Вот известно, что змея, когда смотрит на птицу, она ее парализует, и птица даже улететь не может. Это тоже вот такое магическое воздействие, только на уровне животных. А это бывает у людей. И вот латинское слово полностью, если только тщательно его анализировать, оно полностью раскрывает механизмы всех этих эзотерических чудес, гипноза и так далее. То есть он перестает быть загадочным. Но прежде всего оно объясняет, что нет вот этой вот материальной реальности, на которую ты можешь влиять только материально. Что да, в обычной нашей жизни мы на материальную реальность можем влиять только через материальные же действия. Но при должном подходе можно менять материальную реальность, влияние на нее нематериально, из чего становится очевидным, что материальная реальность – это лишь видимость нашего чувственного восприятия. Вот как на это чувственное восприятие влияешь, вот такую реальность ты и видишь. Ну вот как с этим обжиганием карандашом под видом сигареты. То есть вообще на самом деле, что заложено в латинском слове, большинство людей не видит там и 1% того, что там находится. И им это, в общем-то, даже и не нужно. Потому что там вот в «Тайнах небесных» есть такое место, где после очень долгих метафизических рассуждений, объясняющих какую-то частность, связанную с Господней Божественностью, следует такая фраза. Но, в общем, человеку для спасения это знать не нужно. Для спасения ему нужно знать несколько простых вещей. Что в Иисусе Христе вся полнота Божества воплотилась телесно, что Иисус Христос – это Бог, который постоянно с нами присутствует, и что у нас требует исполнения второй половины десятисловия, а в результате исполняет, если мы исполняем его вторую половину, он исполняет первую. И тогда мы получаем духовный доступ через рациональное понимание к заповедям Нового Завета и становимся подлинными христианами. Вот это нужно для нашего спасения. А все эти вот внутренние вещи, связанные с изменением реальности и так далее, они для нашего спасения не нужны, а иногда, вернее не иногда, а часто, если в них залазить, могут оказаться и очень вредными, потому что так как мы люди злые, то это будет побуждать нас применять их для магических занятий. Возникает, правда, вопрос, зачем тогда Господь это сделал? Зачем вообще? Почему бы? Но там были свои причины, и одна из них та, что через сознание Сведенборга Господь менял расположение обществ, в том числе ангельских, в духовном мире. И вот все, что нам осталось, все эти материалы, все эти описания и так далее, это те процессы, которые происходили в уме Сведенборга, для посредством чего Господь менял положение сообществ в духовном мире и вообще внутреннюю структуру Вселенной. Ну, а нам они остались в виде записи, причем Господь часто людей от них отпугивает. Ну вот, многих он отпугивает от латинского слова тем, что им там рассказывают, что это все эзотерика, что это как блаватское и так далее. А тех, кто находится внутри, ну вот как, что все неопубликованные произведения Сведенборга, это не является словом, а словом является только опубликованным. А как раз именно в неопубликованных произведениях очень много того, что не было заполировано, где вот эти вот механизмы раскрытия внутренней реальности остались в обнаженном виде. Но большинство людей их или вообще не понимают, для них тот же дневник снов звучит просто как бред какой-то. Или их отпугивают тем, что вам это не надо, потому что оно не было опубликовано, поэтому оно не слово, это все черновики, не обращайте на него внимания. Но на самом деле латинское слово может объяснить все. Это звучит, но оно, допустим, не может непосредственно объяснить работу там, процессора компьютера, но опосредованно оно может объяснить это, потому что через него можно понять, как строится материальная реальность, как она возникает. До работы компьютера там еще много чего можно. Но по сути, если ты владеешь хорошо на рассудочном уровне латинским словом, ты можешь понять любые научные достижения, любые научные открытия, понять их внутренне, духовно, а не внешне, научно, природно, как их понимают те, кто их делает. То есть, на самом деле, латинское слово при должном подходе не боится никаких там научных проверок, научных достижений и так далее. Наоборот, при правильном его осмыслении оно может все это объяснить внутренне, духовно, и через это даже дать понимание тонкости некоторых внутренних духовных, через научности, ну, натурфилософию современного природного, через ту же физику, химию и так далее. Потому что оно дает метод восприятия и метод анализа. Но чтобы овладеть этим методом, да. И самое главное, что нам надо заботиться не об этом, как это говорит, что тебе, если ты весь мир себе приобретешь, но душу свою потеряешь. Мы должны прежде всего заботиться о духовном спасении себя от зол жизни. А тогда, если уже все это нам будет невредно и душеполезно, Господь даст и понимание всего другого. Но пока нам надо и прежде всего сосредотачиваться именно на борьбе со злами, как грехами перед Господом, и на все более таком частном, подробном понимании заповедей Ветхого и Нового Завета в отношении нашей вот собственной жизни. Потому что люди часто озабочены преобразованием общества, скажем, ну, всякие там политические активисты, когда их собственная жизнь находится в полном беспорядке и разоре. И они собираются осчастливливать все человечество, они могут самих себя спасти от элементарных похотей, зол и недобрых побуждений. И если, не дай бог, они дорываются до власти, то из них такие получаются спасители человечества, что потом человечество еще долго залечиться не может после этого.
Ну, вот можно ли сказать, что осознание является духовной памятью?
Ну, термин подсознание, он определяет все, что находится вне нашего рассудочного контроля. И да, весь духовный мир – это то, что эти наши психологи определяют как подсознание и пытаются вычислить процессы, которые там происходят. Кстати, я вот сейчас наткнулся на такую книжку «Рациональная психология». Она у меня давно была, я еще из Штатов его все время вывез. Но вот я сейчас начал читать, вот там дана механика работы природной физиологии сознания. И это такая книжка, вот я только ее начал читать, она начинается, например, из описания органов восприятия чувств. И она дает и внешнее восприятие, 5 органов чувств, и внутреннее. И там такие вещи заложены, что вот эти бедные психологи, потому что для них как бы вот сознание они могут определить, да? Ну там сознание, оно поддается нашему рассудочному осмыслению и контролю. Но они понимают, что есть нечто, которое выходит за рамки природного рассудочного осознания и контроля. И это все они определяют термином подсознание. Но что в этом подсознании, как с этим подсознанием, как с ним работать, они с этим работают методом тыка, вот типа этих фрейдистов и так далее. Иногда очень неплохо работают на внешнем природном уровне, иногда у них очень неплохо получается. Вот. Есть такой автор, он считается комиком. Сейчас вот из головы выскочило. Помните, по нему фильм был снят, не может быть, новеллы такие. Не помню. Зощенко. Зощенко, да, Зощенко. Ну, у меня всегда Зощенко было, ну вот, как юморист. Типа того же Жванецкого и так далее. И когда я, а потом я наткнулся его книгу, она начинает, как это называется, что-то «Перед рассветом» или что-то такое. Эта книга колоссальный психологический анализ внутренних состояний человека, основанный на его осмыслении и освобождении от каких-то, так сказать, как детских, ну, как бы сказали, комплексов, но это на самом деле из-за уродования сознания, которое потом уродовали всю его жизнь. И потом я пошел в его биографию, оказалось, что он был студентом юридического факультета второго курса. Началась война. Он ушел на войну. Через вольноопределяющихся получил офицерское звание. Всю войну провоевал на фронте. В результате стал штабс-капитаном. Получал кучу орденов, включая орден Святого Владимира. И когда началась революция, вот он был в этом... во Владивостоке. Ему предлагали англичане, когда эвакуировались, уехать с ними. Он отказался и остался в Советском Союзе. Потом работал сапожником, там всякие такие работы. И потом он стал писателем и начал писать вот эти вот свои, ну, короткие рассказы. Он жил с этого. Но, оказывается, он был человек исключительно в образовании. И вот эта вот его книга, ну, как же она называется, что-то «Восход солнца» или, ну, или что-то в этом роде, настолько колоссальный психологический анализ, что всякие там фрейды могут просто спрятаться. И это работает. Он и себе помог, и помогал другим людям. Но на самом деле лучше всего работает духовная психология. Вот есть несколько психологов, которые свои работы основывали на чтении Сведенборга. И вот тогда ты работаешь с подсознанием не как со стихийным морем, из которого что-то вот приходит, черного ящика, то что-то выскакивает, то что-то уходит, а ты четко понимаешь, что именно и каким образом влияет на наши сознательные процессы, на то, что мы воспринимаем как материальную реальность, и можешь делать выводы, и можешь что-то исправлять. Но это очень опасно, опять же, подчеркиваю, потому что для человека невозрожденного тут очень большой соблазн начать применять это в магических целях. А это дает исключительно мощные инструменты для применения в магических целях. Но подсознание, да, подсознание это вот физиологи туда заводят все, чего они не понимают, что относится к миру духовному.
Спасибо.
Да, пожалуйста. Может, еще какие-то вопросы будут у кого-то?
Здравствуйте.
Да, добрый день.
И еще раз вот, ну, последняя лекция вот о влиянии помышлений и побуждений воли там,
ну, да,
Расходясь по последовательности на, ну, как бы скажем, на духовный мир.
Протяженности.
Да, да, да.
Человеческий
мир. Раз,
да.
Ну, как вот еще раз коротко и на примере каком-нибудь вот, вот еще раз разнесите вот этот момент. Вот влияние вот наших помышлений на духовный мир. На ангелов там, духовных, там небесных, духовно-природных, адских.
Вот все, что человек складирует в свои, вот у духов отсутствует последняя степень, или же степень природная. Вернее, она у них есть, но она у них усыплена. И поэтому они используют природную степень человека, того, к которому они присоединены, или же с которым они ассоциированы. И злые духи обитают в злых помышлениях человека, а добрые духи обитают в добрых помышлениях человека, особенно же в помышлениях, взятых из Священного Писания. А самое лучшее из Божественного Слова. Там могут обитать даже ангелы Господни. Но эти все помышления сами по себе, вернее, их основа мертва. То есть их основа что? Это все, что накоплено в нашей памяти природной, все наше познание памяти природной. Но они по себе просто вот как, знаете, в кладовку что-то сложили, и вот лежат там всякие вещи. А души их оттуда, вернее, духи их оттуда извлекают и оживотворяют. То есть они через наше рассудочное, через наше разумение воплощают их в действие жизни. Вот дух – это побуждение, оно входит, возбуждает в нас вот эти вот сложные познания памяти. И через них мы знаем, вот духи заставляют нас производить какие-то действия. Ну вот, например, чувство голода, да? Так чувство голода, оно как бы мечется и все. А так оно побуждение памяти, мы знаем, что вот что такое пища, как удовлетворять это через пищу, какая пища вредная, какая полезная. И у нас возникло чувство голода. И мы извлекли, вот нужна пища. Мы идем там, покупаем какую-нибудь вкуснятинку, садимся, ее кушаем. Всего этого бы не было, если бы не было кооперации человека как подложки и духа как побуждающего и его к действиям. Но когда человек, побужденный к духам, совершает действие, это превращается уже в восходящей последовательности в его внутреннюю память. Это действие создает уже его собственное, то есть побуждение духа через действие переливает свое собственное побуждение и формирует его внутреннюю память, которая есть память актуальных побуждений жизни человека. И вот так накапливается то, что потом его воссоздаст в мире духовном после смерти. Но если бы не было... Что значит протяженность? Это кажется вот в этом выражении, что человек протягивает что-то к духу. И так оно выглядит, потому что это видимость второго порядка. Но на самом деле протяженность от духов к человеку, как к сосуду природному, и исполнение этого природного сосуда побуждений, и воплощение просто познаний памяти в помыслы логические, рассудочные, аналитические, которые затем воплощаются в действия, в формы внешние действия природных, его, так сказать, внешней материальной реальности. То есть вот Свенборг говорит, что если бы у человека не было протяженности его помысла к миру духовному, то у него не было бы никаких помыслов. А протяженность на самом деле из мира духовного, потому что она оживотворяет его помыслы. Но человеку кажется, что это он в ту реальность протягивает свои помыслы и воздействует на духов. Но так как эта видимость, она реальная, то таким образом человек может воздействовать и менять положение даже целых духовных сообществ. Потому что последним началом, вот этим природным, оживленным началом, принадлежит вся сила и могущество. Вот так вот Господь, Он для того взял последнее начало, то есть природное, человеческое, вот эти вот познания памяти, которые Он, как человек, живущий в мире, Иисус Христос, накапливал, для того, чтобы изменить положение и небес, и адов, и мир духа, произвести над ними страшный суд и полностью поменять внутреннее строение Вселенной до самых его высших степеней. А и потом еще, взойдя к своему божественному первому исходящему, то есть самой высшей степени творения, или же Солнцу мира духовного, еще и обожествить все это человеческое, уже в возвратном, так сказать, движении, и стать всей полнотой божественного, воплощенной телесно. И вот точно так же и через Сваденборга происходило во время второго пришествия изменение всех положений, но уже не всего мира духовного, а только того первого неба. То есть он менял первое небо, он развеял старое небо, создал новое первое небо и создал рассудочное мышление нашего человечества, заново переформировав, после чего высшие небеса через это рассудочное или же небо духовно-природное, они могли соединяться с чисто природными началами нашего человечества и протягивать свое влияние на помыслы человеческие, которые протягивались к ним. Просто большинство людей, так как оно даже и не знает, что их помыслы связаны с соответствующими духовными сообществами, оно и не может на них влиять. А любой такой человек, он чисто страдательный. Это духи влияют на его помыслы и через них воплощаются. И это хорошо, потому что так как люди злые, они это моментально бы использовали в магических целях. Ну вот так вот. Но я еще буду продолжать вот этот цикл. Я уже говорил тут, когда вас не было, что просто очень тяжелая была неделя. Я процентов на 80 дописал следующее занятие. Но оно, к сожалению, да, так не удалось. Очень тяжелое, особенно последние 3 дня. И я бы сказал, что мы в следующий раз соберемся, но в следующий раз я собираюсь в Киев ехать. Я тоже это уже говорил. Так что следующего раза не будет. Но через неделю у нас празднование 19 июня. Через 2 недели, вернее. Так что мы уже соберемся. Я надеюсь, если я благополучно смогу вернуться из Киева, то мы уже соберемся для причастия и для празднования 19 июня. А потом уже, даст Бог, я продолжу вот эту тему с протяженностью помыслов людей в мир духовный, потому что она как-то неожиданно начала разрастаться. Я рассчитывал, что она будет на 2 занятия. Ну, вон уже там 4-е, это как минимум 5-е будет, а потом, возможно, и 6-е. Ну что, давайте тогда помолимся. Слава Богу, нам удалось как-то собраться. И даст Бог в следующее... Нет, не в следующее. Через воскресенье мы уже соберемся на причастие, а дальше вот... Дай Бог мне из Киева благополучно вернуться, потому что... Честно говоря, как говорится, я малость опасаюсь, чем все это, ну, даст Бог.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе, хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.